Продолжаем на радио «Спутник» задавать умные вопросы, получать умные ответы. Даже если эти вопросы могут показаться сложными, ответы вызвать последующие вопросы. Алексей Красильников меня зовут. Я приветствую всех наших слушателей. А задавать вопросы сегодня буду Евгению Лившицу, руководитель агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи у нас в студии. Евгений Александрович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Евгений Александрович, немножечко такой с политической истории начать хотелось бы. Очередной россиянин задержан не американскими властями, но при этом отправлен именно в Соединенные Штаты. Речь идет о том самом, Алексее Буркове, который был арестован несколько лет назад по обвинению в создании сайта, который торговал данными, личными данными, данными кредитных карточек. Но суть в том, что запросы на экстрадицию из Израиля были отправлены и Вашингтоном, и Москвой, а поедет он в итоге в Соединенные Штаты. Там уже дальше развивается вся ситуация относительно, сколько он там времени проведет, насколько это легально, законно. Вот вы это как видите? Это вроде бы действительно преступник, но в данной ситуации как-то начинаешь и сопереживать, что ли?
Ну, в любом случае, за соотечественника сопереживаешь, каким бы он преступником ни был, где бы он ни находился, да, это, в первую очередь, гражданин страны, да. А тут, на мой взгляд, два аспекта. Один просто политический, другой внешнеполитический. Сейчас поясню чуть-чуть. Политический, даже, наверное, больше юридический в том, что у Соединенных Штатов есть договор об экстрадиции с Израилем. В России такого договора нету. И де юре, да, Израиль, наверное, поступает корректно. Что касается внешнеполитического, ну, безусловно, для США это показательно, да. Ну, нужно встать на место Израиля и понять, да, кто им больше союзник в той или иной ситуации, когда две страны встречаются интересами на твоей территории, неважно, касается это какого-то человека или какого-то там решения, то и идет какая-то торговля между странами, когда каждая страна хочет отстоять свои интересы, да, то третья сторона пытается из этого максимум извлечь. Да. Мы не знаем о договоренностях Израиля с США, да, но мы с вами наблюдаем, что в коем-то веке Верховный суд Израиля, да, так настолько быстро и оперативно принял это решение. Да. Хотя подобного решения ждут годами. Существовала версия, что там будет какой-то обмен с подданной Израиля, которая задержана там за контрабанду наркотиков в США, отбывает наказание. Ну, как мы видим, он не состоялся. Да,
а вот смотрите, адвокат все-таки обращает внимание, адвокат россиянина, на то, что юридически, ну, вот такое мнение, экстрадиция в Соединенные Штаты неверное решение. А я вот вас спрошу, здесь чего больше? Вот исходя в том числе из того, что вы сказали, здесь больше вот Израиль поступает по закону или по понятиям? Потому что в международной политике вот очень много такого. Вот, ну, мы с вами понимаем, ну, мы с вами договоримся. Вот это правильнее, вот это как корпоративно вроде бы выгоднее. Чего здесь больше?
Я думаю, это последнее, корпоративно вроде бы выгоднее. Понимаете, на весы Израиль складывает не только там два запроса от России и США, да, он складывает текущую внешнюю политическую конъюнктуру, да, он в первую очередь рассматривает, какие он плюсы может получить от той или иной страны в текущих современных реалиях. Понятно, безусловно, что и там торговый баланс с Соединенными Штатами, там, лучше Соединенные Штаты поддерживают, гораздо активнее Израиль, чем Россия, да. Можем много сейчас примеров вспомнить, вплоть до открытия консульства, да.
Угу.
Ну, то есть США активно идет навстречу, и Израиль, я думаю, не мог ни политически, ни понятийно, как вы сказали, по понятиям, да, отказать Соединенным Штатам.
Будем следить за этой ситуацией. Единственное, я вот в чем с вами не соглашусь относительно того, что в первую очередь он гражданин России. Здесь вот для меня лично, это моя субъективная оценка, преступник преступником. Другое дело, что вот в последнее время национальность преступников начинает играть какую-то особенную роль.
Сакральную, да.
Да, и вот действительно ловишь себя на мысли, что ты изначально вроде бы читаешь и думаешь, а как же так, а почему, а что случилось? А с другой стороны, вот этот момент преступлений, совершенных в онлайне, преступлений, совершенных в связанных с личными данными, ну, мне кажется, это тот момент, который и у нас в эфире звучит очень много, очень постоянно, это то, с чем нужно бороться, а вот как это выходит на уровне крупных государств, я предлагаю нашим слушателям своим мнением поделиться у нас на сайте, это можно сделать по адресу radiosputnik.ru, там можно и почитать новости, и аналитику, и поделиться своим собственным мнением. А вот в продолжении, я тоже не знаю, если честно, как тут назвать, вроде как невыученные уроки, что ли. Начальник ростовского главка ФСИН, его заместители задержаны, обвиняются снова. И здесь пока еще можно домыслами можно сыпать, инкриминируется ему пока что только разглашение сведений, составляющих гостайну. Но вот тут такой момент, вроде бы достаточно серьезно приняли за ФСИНы, за чиновников, ну, по региональным меркам, не самым маленьким. И возникает ощущение, что некоторые из них не понимают, что до каждого, если что, дойдет метла. Выметут каждого. Да, может быть, не сейчас и не сразу. Вот этот момент с чем здесь связывать? Как это понимать? Или это, может быть, наоборот, вот эта формулировка, она прикрывает что-то более серьезное?
Ну, у нас президент неоднократно говорил, что неприкасаемых нет, да, мы это слышали. Тут я бы не касался конкретно этого дела, да, потому что какие-то домыслы делать точно не хочется. Для этого есть следствие, для этого есть правоохранительные органы, которые должны разобраться, изучить, будет там коррупция, не будет, что это. То есть вот это вот нельзя за них... как-то, тем более, в СМИ освещать, на мой взгляд, делать какие-то прогнозы, это крайне некорректно, не тактично. Но в целом мы понимаем, что по ФСИН скандал, он идет уже давно, начиная с того, как заместитель ФСИНа, по-моему, года три назад, наверное, если память не изменяет, вот эта вот скандальная история с трекерами, с браслетами, да, на тех, ну, собственно, на задержанных, кто под домашним арестом. Ну, безусловно, у нас в целом в стране коррупционный фон пока не... Ну, то есть коррупционная ситуация оставляет желать лучшего, да. И я думаю, что сейчас в целом мы наблюдаем с вами все больше и больше таких вот дел в связи с тем, что обстановка вот в стране как-то более напряженная, наверное, в обществе, да, по отношению вот к органам власти. И... правоохранительные органы, силовые ведомства, там, Федеральная служба безопасности, Следственный комитет более активно стали включаться во все вот эти вот резонансные дела. И мы с вами видим, когда хоть что-то случается, сам начальник СК комментирует, выезжает на
местность. А вот не находите, что во многих регионах, я не буду говорить во всех, но в таких ситуациях вот действительно думаю, что мы от центра далеко, информация не дойдет, отсидимся, как-то пересидим, не будут они там трястись из-за нас. И действительно, пока из центра, пока из Москвы, пока из Кремля не позвонят, могут как-то особо не зашевелиться.
Ну, так в целом...
В самых разных областях.
Так в целом отстроена вообще система, вертикаль власти в стране. Ну, это... Она не представляет из себя матричную структуру управления, да. Она у нас выстроена так вертикально и выстроена даже... Я бы не говорил, что там, текущим президентом она выстроена исторически вообще в России со времен там, империи, да. То есть это была некая вертикаль власти. Она просто... принимает более современные новые формы, да, у нас появились там новые средства связи, там, которые позволяют за секунды обмениваться огромными объемами данных, да, делать всевозможные аналитики, снимать социальные рейтинги и напряженности, да, по тем или иным сложным вопросам. Ну, это вот все только часть, да, но параллельно мы видим, как работает, в первую очередь, вертикаль власти, естественно, у нас все регионы считают, что они далеко, вы абсолютно правы в этом, то есть это ничего нового.
Не возмутиться, ничего не будет?
Ну, когда в регионе какой-то вопрос становится резонансным, как мы видели с вами там в Екатеринбурге, там, да, по строительству там храма, да.
Не по строительству, по выбору места.
По выбору места, да. Ну, то есть, житель не устроил, а место, на котором планировали построить храм, да. Пока вопрос не становится резонансным и не поднимается на федеральные СМИ и не поднимается до Москвы, да, то зачастую он снимается местными властями, ну, на местном уровне.
Если вот перейти из реального пространства уже в виртуальное, причем такое виртуальное, извините меня, такое сравнение темное, такое сообщение прошло, что управление ФСБ накрыло, тоже прошу прощения за такое слово, крупный канал поставки наркотиков, причем через Darknet. Суммы называются большие, там несколько сотен миллионов рублей, и наркотики там в сотнях килограммов, честно, не знаю, насколько это много или мало, не специалист в весе наркотиков. Несколько человек задержаны. Да, задержаны. Причем ситуация такая многорегиональная. Я хотел у вас уточнить такой момент. А вот в Даркнете можно так сейчас бороться? Это как бы реальный момент? Или все-таки это вот что-то произведено в реальности, а вот Даркнет притянут для того, чтобы придать солидности?
Накрыло слово лучше, чем прикрыло. Тут однозначно.
Благодарю.
Ну, смотрите, безусловно, сейчас весь там огромный объем наркотрафика смещается именно туда, да. Там дилеры, поставщики, вот вообще вот это сообщество, оно себя, безусловно, чувствует гораздо безопаснее. Да? Они выработали те схемы, да, при которых они там чувствуют полную безнаказанность. А это совокупность технических инструментов, начиная от там, платежных систем, всевозможных там, биткоинов и там, других валют, да, заканчивая самой моделью там, со всевозможными там, закладками, перекладками. Там, ну, то есть это целая модель выработана. Да? Насколько там верно это сообщение в отношении Даркнета, я думаю, что это в первую очередь качественная оперативная работа. Да? Но она, к сожалению, у нас зачастую пока аналоговая. Да? То есть с учетом, ну, с этим, с Даркнетом, с IFC-чатами там сложными, с какими-то подставными лицами, да, отрабатывают вот такую историю, внедряясь как бы туда, да, непосредственно в необходимое сообщество, в необходимые контакты, прорабатывая там, возможно, там, это там, восьмая закупка у их, там, чтобы выйти на девятую большую, да, то есть, ну, огромную работу проделывают, но хотя бы так, это уже хорошо. Да. А технических средств борьбы с таким теневым трафиком, к сожалению, и в других странах пока не очень найдено, да, то есть, да, вот сейчас закон у нас о современном интернете, там, возможно, поможет как-то правоохранительным органам. Есть закон Ивовой, который поможет, сможет, по крайней мере, хранить весь трафик и разбирать его потом, да. Это шифрованный трафик это тоже касается, потому что когда у человека будут изъяты, там, и когда он будет обвиняться в каких-то там преступлениях, если у него будут изъяты носители, да, то этот шифрованный трафик можно будет дешифровать, да, и разобраться.
А насколько правоохранительные органы сегодня готовы к вот таким вот вызовам, имеется в виду, ну, Даркнет? Ведь вещь главная новая. Вот я даже нисколько не хочу здесь ни негатива нанести, ни наоборот какого-то дополнительного позитива. Вот просто по факту, насколько с этим удается справиться? Будет удаваться? Сейчас удается? Просто потому что вот не упустится ли момент, когда все это дело разрастется в слишком уж серьезную угрозу в самых разных областях?
Абсолютно. Вещь не новая. С момента там, возникновения интернета в общественных массах, да, ну, вот, когда он стал массовым, мы не говорим про там, 90-е, когда модемом дозванивались и там, сайт открывали по 5 минут. Когда вот сейчас широкополосный доступ стал массовым, скоростя становится все больше и больше, да, вот с этих моментов И тогда были закрытые сообщества, закрытые чаты, никуда не делось. Просто это некая новая форма. Да? Чем больше регулятор во всех странах начинает зарегулировать основной интернет, запрещая какой-то контент, да, запрещая какие-то действия, все это просто смещается в так называемый Даркнет. Это тот же интернет, просто устроенный по другим правилам, по которым, ну, в котором тяжелее идентифицировать, практически невозможно пользователя, да, невозможно идентифицировать его IP-адрес, невозможно идентифицировать и дешифровать тот трафик, который он передает.
В общем, здесь почему такой вопрос задаю? Вот вы правильно говорите, что вещь не новая, но периодически вот видишь, как, ну, немножечко как-то, что ли, устаревающими методами пытаются с этим бороться. Ограничительными. Вроде бы, ну как, взять закрыть, это средство такое надежное, но из реальности. И в этом смысле хочется, чтобы и в киберпространстве было как-то вот на передовой, что ли.
Понимаете, проблема в том, что вообще вся кибербезопасность, да, она строится по факту, то есть прецедентно. Да? Это, как правило, дорожное движение, где каждое правило написано кровью. Вот примерно то же самое с точки зрения безопасности в киберпространстве. То есть у любого устройства, у любого программного обеспечения есть свои бреши в системе безопасности. Да? Есть какие-то НДВ, которые специально оставляют производители, неважно, там, сервисные они, либо имеют какой-то там умысел АНБ, либо каких-то других спецслужб. Это, то есть, третий вопрос. Мы понимаем, что любое устройство, оно несовершенно. И всегда находятся специалисты, которые находят, ну, там, хакеры, неважно, специалисты, да, которые находят брешь в системе безопасности. Uh-huh. И как только этой брешью воспользовались, только после этого тот, кто это произвел, и тот, кто это использует, может эту брешь обнаружить и как бы залатать ее, да, чтобы в следующий раз этой брешью не воспользовались.
Евгений Александрович, а вот тут такой вопрос сегодня, я смотрю, в соцсетях обсуждается. Он не совсем связан с тем, что у нас на повестке, но связано вот с тем, что вы упомянули относительно наличия брешей. А насколько действительно реален, это миф или это реальность, что вот с помощью ноутбука можно сломать любую электростанцию, чуть не атомную, отключить и все?
Не один раз это уже там комментировал и сотни раз рассказывал. Смотрите, угроза такая существует, да? Что нужно, каким нужно ноутбуком и какими навыками обладать, чтобы такое сделать? Ну, что касается атомной станции, да, исключили у них закрытый сегмент сети, ну, то есть, вот, исключили это, да, то есть, не обсуждаем, это абсолютно другая, и военная сеть, она другая, и атомная промышленность работает чуть-чуть по-другому, да, то есть, закрытые города, закрытые сегменты связи, ну, то есть, вот прям там как раз меня меньше всего, да, да, тревожит, а с точки зрения электросетевого комплекса, там, либо каких-то других инфраструктурных проектов, ну, то есть те же светофоры, да, там, я не знаю, у нас светофоры все управляются
системами. Но вы вроде так, да, ведете к тому, что это возможно.
Ну, это да, возможно. Но опять эта проблема, знаете, в чем? Эта проблема скорее, ну, если мы говорим про Россию или вообще.
А вот тут я хотел бы вас попросить еще сравнить, если у нас за минутку успеем, за минутку полторы времени просто не так много.
Ну, есть некая проблема, что Россия, да, она не планировала оказаться вот в такой санкционной ситуации, не планировала оказаться там, там недружественной Европе, там, отчасти, и Западу, да, и возникла некая сложность, что мы, когда российские, когда первый этап модернизации массового электрического, энергетического комплекса начинался, он строился на базе, там, тогда казалось, там, надежных партнеров, таких как General Electric, там, не знаю, Siemens, ABB, Schneider Electric, да. Естественно, а это тоже получается то же самое западное оборудование, как, там, как и Cisco американское, да, как Huawei китайский, да, то есть они имеют какие-то свои закладки. И могут ли ими удаленно управлять, ну, мы можем предполагать, но протоколы зачастую все закрытые, да, и, ну, такой риск существует.
В общем, страшнее. Я думал, вы как-то успокоите, а тут особо безопаснее.
Если нужно успокоить, я могу успокоить, сказать, что все будет хорошо, но я же говорю, как я
Нет,
считаю.
Нет, мы именно как раз поэтому, если даже ответ напугает, это тоже правильный ответ. Я наших слушателей в соцсети приглашу, где можно поделиться и своим мнением, и своими страхами. В Фейсбуке, ВКонтакте, в Одноклассниках, в Инстаграме, в Телеграме, везде, где можно. Радио «Спутник» активно присутствует, поэтому подписывайтесь и участвуйте в дискуссиях. А вот страшилка такая тоже постоянная, причем в последние недели, месяцы, она прям такая, никуда не уходящая. Теперь уже Федеральная служба безопасности предупреждает о риске утечек и создающейся единой базы персональных данных. Сначала вроде бы как-то всю идею хотели сформировать и убеждали, что нет, все там жестко, все спокойно, все как следует. А с другой стороны, нет, утечки возможны. Это вот как с этим быть? Кому здесь поверить и насколько вообще можно в будущее это смотреть? Или, в конце концов, в 2019 году можно уже смириться с тем, что никакие личные данные нигде, никогда и никак защищены не будут, если я где-то их написал в анкете или оставил в интернете.
Ну, тут вот эту вот тему затронули, она, конечно, нам никакого времени не хватит. Давайте по порядочку попробуем. Как сказано было выше, любая система имеет брешь в системе безопасности. Это касается и баз данных, да, и госуслуг, и базы ГИБДД, да. Мы там с вами прекрасно помним, как они продавались и продаются, да, и в Даркнете, и, то есть, ну, вы сейчас,
да,
практически,
господи, на радиорынке.
Практически любую базу можете купить и там попользоваться в своих интересах. Чем, собственно, мошенники пользуются, да, в банковской сфере там и так далее. Мы, я думаю, к этому подойдем. Что касается именно такого, как это, профиля,
цифрового
профиля, там по-разному название звучало, ну, мы можем посмотреть в Китае, да, он есть, живет и работает, да, человеку там с рождения присваивается рейтинг.
Социальный, кредитный, да, очень забавная вещь.
Социальный, назовем его скорее так. Я думаю, тут с точки зрения там, безопасности, да, есть, ну, существует некая опасность, да, но я не думаю, что это опасность больше, чем текущие базы данных, которые есть. Я думаю, тут есть такая второй момент, это когда правоохранительные органы в целом, да, наверное, не хотят терять эту власть, да. Пояснить или не нужно? Ну, то есть сейчас у правоохранительных органов, по сути, такой... Ну,
да, право первой ночи в плане контроля неких данных, да? Тут она
не
как-то
уплывает. Не то, что контроля данных. Вот существует некий человек X, да? И сейчас все данные по нему, да, за его период жизни, все его, там, не дай бог, какие-то правонарушения, уголовные дела, вот его там вся жизнь сохраняется по нескольким ведомствам, да, и управляется, по сути, также из них. Человека можно завтра сделать кристально чистым, а можно сделать
нажатие
кристально
грязным.
Да, можно сделать кристально грязным, да, и там, ужасно грязным, да, скажем так, не кристально. И именно поэтому, на мой взгляд, то есть это огромная власть, да, контроля там населения, которая сейчас сосредоточена в руках правоохранительных органов. Когда появляется система, которая это делает, подменяя часть функции, да, и начинает условно этого человека говорить, что он кристально чистый, а этот человек там ужасно грязный, да, то это потеря некого контроля, манипуляции.
Илья Александрович, давайте к этому моменту чуть-чуть попозже вернемся. Я еще вас хочу спросить про такой уже вроде бы человеческий момент, но тем не менее тоже он связан с какой-то попыткой активнее присутствовать в интернете, в виртуальном пространстве. Просто с одной стороны гэг, а с другой стороны страшный гэг. 2,5 миллиона рублей не досчиталась пара родителей. И эти деньги пошли на то, чтобы их сын, их ребенок школьного возраста развивал свой телеграм-канал. Вот все, причем я так понимаю, как сказать, по нормальным принципам, то есть вот есть некая услуга, за которую можно якобы заплатить, результат будет якобы представлен. В этом смысле все-таки человеческий фактор-то сильнее, чем любые хакерские шаги, попытки, угрозы. Если втереться в доверие, если объяснить, если навешать лапши на уши, денег-то можно с человека снять больше, чем, не знаю, чем взломав его некий цифровой профиль.
Ну как-то это, чтобы впиться к нему в доверие, нужно в том числе воспользоваться средствами социальной инженерии, чтобы понимать, что человек любит, как он... Но это такой же вид мошенничества, как и многие другие. То есть я приводил уже пример как-то, но раньше, если помните, в 90-х на рынках стояли вот эти вот зазывалы, какие-то лотереи, наперстки, там возле станции метро, ну вот везде, где в местах массового скопления людей, да, вот были те, кто зазывали в какие-то там лотерейки поучаствовать, да, где вы там побеждали, безусловно, каждый кон, там вам нужно было каких-то денег больше, там, как туда с больше, там, ну, вот какие-то различные махинации были, да. Сейчас они просто все сместились туда, в цифру, в электронное пространство, да, в интернет, где преступники себя чувствуют более надежно, более безопасно.
А с чем более нужно, с чем нужнее бороться? Вот с тем, с человеческой слабостью, то есть как бы никому не верь, никому не доверяй, никому не отвечай, или все-таки вот учиться тому, как правильно себя защитить с компьютера точки зрения?
Такое же мошенничество. Одинаково. Да, только оно сменило инструмент. И основным фактором является человеческий. Сейчас, когда убеждают бабушку перевернуть пластиковую карту и сказать CSV-код кому-то, кто позвонил и говорит, у вас пытаются деньги с карты украсть, ну, это же, конечно, все построено на человеке. Система не может в этом плане подменить человека, да, она ему может дать максимальный инструментал, обезопасить себя, да, но если человек хочет быть обманутым, он будет обманут.
Увы, к этому тезису вот каждый раз в таких ситуациях приходишь. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Не хотите попасться – не попадайтесь. А дальше, если ваша подпись есть, если ваше согласие есть, ничего уже с этим никто поделать не сможет. Евгений Лившиц, студия «Радио Спутник». Разбираем некоторые из ключевых историй дня. Евгений Александрович, спасибо.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.